Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 7 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни, вселенной и вообще. И вот это вообще... В нем, собственно, и заключается суть. А по-вашему, что вчера стало главным событием? Вот и я тоже думаю. Запад променял борьбу за свободу на контроль с российским энергетиком. Господи ты, боже мой! Значит, люди тысячами, тысячами гибнут под руинами обрушившихся зданий в Турции, Сирии. И что говорит Моровецкий? Это в Польше персонаж. Запад променял свободу на работу с российскими олигархами. Да гореть тебе в аду за это, идиотина! Вместо того, чтобы сейчас на фоне ужасной трагедии природной, мы должны сплотиться и хотя бы на несколько дней забыть это и включиться в помощь. Там города стерты с земли просто. Города стерты вообще за секунду.
Норма отпуска российскими олигархами.
Что же это? Это их как-то засеивали иначе на планете. Вот когда засеивали планету живыми организмами, то этих поляков, вероятно, как-то засеяли иначе. Как-то, ну, что-то по-другому как-то их сеяли. Потому что это какое-то абсолютно запредельное. Запредельный уровень цинизма и неадекватности. Ну, я так думаю. Ну, мне это кажется. Ну, я не знаю, но мне так кажется. Может мне так казаться. Вот ему кажется, что эта тема главная. Вот сейчас на повестке дня. Число жертв землетрясений в Турции на 23 часа 34 минуты данные. Жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек, ранены 13293. Сколько числится пропавшими без вести, мы не знаем пока. И вообще цифра пропавших без вести, она будет, безусловно, ну, так, они будут, я думаю, что вот обнаружить и совершенно точно опознать, и обнаружить всех не получится. Да, это, мне кажется, главное событие дня накануне, то, что произошло. Потому что такой стихии мы не видели давно. Глава Чечни Рамзан Кадыров задается вопросом о том, что будет, если после успешного окончания российской спецоперации на Украине начнется процесс денацификации и демилитаризации Польши. Ну вот, видите как, я чуть более сдержан в своих суждениях и менее стратегичен. А Рамзан Ахматович, он такой, он именно о стратегии. А что же будет, если в тот момент, когда мы покончим с нацизмом и вот этим всем, и милитаризацией. А что будет, если рядом с Украиной вот это уже новый, чистый, вот это все на свете, останется прежняя Польша? Что будет? Ну что будет? Даже если не останется, Рамзан Ахматович, что-то другое будет. Ну вот, если посмотреть на историю человеческих отношений, она вся полна вот именно этих несоответствий. Что одним нравится тупой конец яйца, а другим нравится острый. И они готовы жизнь положить на то, чтобы доказать, что их правда и их конец правильный. А конец у этих тупоконечников идиотских, за морем живущих, он неправильный конец. Ибо самый правильный конец, конечно, острый. Вот. И на этом основании можно сделать вывод, что все будет... Я так отвечу. Все будет, как было. Вот так. Все будет, как было. Перед чем мы по-настоящему можем сплотиться? Потому что вчера десятки стран, конечно, сплотились вокруг трагедии в Турции, Сирии. Тут же моментально прошла переориентация помощи в регион. Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии. Об этом МЧС глава Александр Куренков. Группировку спасателей, министр по поручению президента. Вот. Дальше. Эрдоган объявил, США с пользой провели время, отслеживая полет китайского аэростата в это время. Это просто лента новостная идет. Кто что делал? Минобороны Великобритании назвала ошибочным сообщение о том, что на Украине погибли несколько действующих военнослужащих королевства. Вот это важно, Минобороны. Дальше. Нормализация отношений. Список заболеваний. Министерство спорта. Программа беспилотников. Президент Сербии Вуч готов участвовать в досрочных выборах. Ну и так далее. Какая жесть этот порт. Сейчас это не потому, что новое. Я просто в телегу перебрасываю в автоводительскую. Для того, чтобы у нас была возможность, у вас была возможность посмотреть, ну, что-то такое, что вдруг показалось автору и контент-мейкеру этого телеграм-канала чем-то интересным. Ну, к примеру, картина порта. Это порт Искендерун в Турции после землетрясения. Посмотрите на это. Господи, такое в фильмах-катастрофах только апокалиптических. Но если не можете посмотреть, так и не смотрите. Тысячи, я думаю, тысячи, ну сотни точно, но тысячи контейнеров морских вот этих, знаете, ну контейнеры, которые на контейнеровозах перевозятся. Как кубики Лего, все такие развалины, завалены, какие-то стоят еще, высятся, какие-то, ну, в основном все завалены. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, местами шесть, местами пять, в пять уровней они были складированы, и землетрясение разбросало их, так все, размешало все, и в середине что-то горит. Вот мало того, что они все разноцветные, вот ассоциации с Лего именно возникают по этому поводу, да? Кубики и все разноцветные. И разруха. И горит что-то. Ужас какой. Да, это порт. Вообще, конечно, нужно сказать, что... так, а это вид, наверное, с какого-то... Это с парковки вид. Сюда же, на этот пожар и на этот склад. Да, вообще, нужно сказать, вчера мы получили такое количество... неестественного контента с точки зрения восприятия человеческого. Ну, то есть то, что ты не видишь каждый день, каждый год и вообще десятилетиями, и вдруг это происходит в масштабах городов, это вызывает ощущение и реальности, нереальности абсолютной происходящего. Такого не может быть просто. Просто потому, что такого не может быть. Смотрите на эти дома, как сложились дома, просто как из домино вот эти строения. Целый квартал, это где? Целый квартал Кахраман-Мараши, да неважно. Кадры напоминают землетрясение в Армении в 88-м году. Ужас, конечно. Вот то, что происходило вчера, в первой половине дня... Дома рушились в прямом эфире. То есть просто вот идет съемка, и вдруг обрушивается здание. Прямо ни с того ни с сего. То есть, казалось бы, что просто стоит здание. Девятиэтажка или что это такое? Сколько здесь этажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, девятиэтажка. Сложилось. Просто жилой дом, балконы, все, машины ездят перед ним, автобус проехал, вот люди здесь ходят, еще что-то. Вот просто. и целый квартал таких домов. И вдруг он начинает складываться и заваливаться на бок, и завалился. Все. И облако пыли через секунду. Ужас. Катастрофические последствия землетрясения в Турции. Дороги разрушены, трещины в машины, в трещинах машины застряли. Аэропорт, где-то взлетно-посадочная полоса тоже разрушена полностью. Нургалиев вернулся на этом фоне. Ну, нет, конечно, не на этом фоне. Я думаю, это было запланировано, но тем не менее. Помните Нургалиева? Нургалиева, помните? Теперь он руководил милицией. Милицией и полицией. Теперь он назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности. А кто главный секретарь Совета Безопасности у нас? Ох, как бы не он. Как бы не наш Краснослов. Секретарь Совета Безопасности. Сейчас, РФ. Состав секретарь Совета Безопасности. А нет, Российский Федерации... Сергей... Не знаю. РФ. Совета Безопасности. Патрушев? Нет. Кто секретарь? Вы знаете, кто секретарь? Нет. Патрушев. Сердюков. Какие-то фамилии, имена. Секретарь Совета Безопасности. Я не знаю. Ну, в общем, секретарь, он теперь будет заместителем секретаря Совета Безопасности Нургалиев. Ну, это хорошо, что при деле. Хорошо, что... Видите, в обойме продолжает работать. Еще одно обрушение здания, и тоже все это тоже, смотрите. Опять же, вот опять такая же история. Автомобили ездят, люди, тротуар, все. Стояло. И вдруг и обрушилось. Кто-то подумал, что таким образом природа нам напоминает о чем-то. Нам как будто бы природа что-то говорит таким образом. Дети! Просто дети. Окей, дети, говорит она. Что вы там, вот это вот все? Вы же понимаете, чего мне стоит, если что, решить все вопросы вообще. Все вопросы. Вот. И на этом фоне мне очень понравились конспирологические теории. Но я даже не знаю, как назвать эти теории. Это очень странные. Ну, интересные в то же время. И думаю, что Трамп подлил воду в свое время, чтобы эти теории продолжали жить. Помните, он собирался атомными бомбами ураганы бомбить. Он говорил, а что у нас, нет зарядов ядерных? Мы в ураган в глаз бурим, жахнем, раз, два, мегатонной. Я думаю, что мегатонной достаточно будет. Жахнем, нарушим там вот это все, конвенции, потоки, все, и разрушим ураган. Давайте жахнем ураган. Кстати говоря, может, и прав был. Может, в будущем так и будут поступать люди. Вот. И тут же теория о том, что там базы НАТО, а американцы хранят какие-то малые ядерные заряды на этих базах. А накануне, вот как раз на 6 число, было намечено что-то важное в Турции. А еще Турция несговорчива по Швеции и Финляндии, НАТО, по Швеции в частности. А надо решить этот вопрос. А еще у Эрдогана... Выборы, там парламент, и еще что-то они выбирают в мае в следующем. И надо как бы его понизить репутацию и рейтинг. Ну, короче, злые американцы пошли, заложили ядерный заряд в нужное место. Помните, как раз на раз не приходится, по-моему, да, это кино? Как они стены сносили. Был персонаж там такой, который с молоточком ходил, выстукивал слабое место в стене, находил, и туда надо было бить. Пш, и дом весь падает. Вот американцы знали, они простучали молоточками землю, заложили заряд куда нужно и жахнули. Жахнули причем так, что вот это землетрясение, оно рукотворное. И жахнули ровно в том месте, где нужно было, чтобы прошло землетрясение вот так по Турции катастрофическое, по Сирии тоже. Какой-то тектонический разлом. Потом окажется в будущем, потом, когда будут открыты через 80 тысяч лет архивы, вдруг окажется, что вся эта история про американцев, злокозненных, вызывающих землетрясение, правда. Прикиньте, как с Хемингуэем. Когда его в психушку упекали за то, что он всем рассказывал о слежке. А оказалось, что ЦРУ действительно следило за Хемингуэем. Действительно. И в больнице его мучили, и все остальное. А все считали, что дедушка на почве алкоголизма поехал. Ну и творческой души. Так и окажется, что американцы взорвали все это дело. Действительно вызвали землетрясение. Действительно рукотворное. Действительно... А мы в ответ. Эдуард Тополь про это писал. Возможно, кто-то даже про это раньше писал, но я вчера это читал у какого-то этого. А мы в ответ свое климатическое оружие и ураганы на них насылаем. И ураганы. А они эти ураганы ядерными зарядами. Жах, жах. А мы ураганы. Они Эрдогану землетрясения и все остальное. Слишком высокого, мне кажется, мы о нас мнение. Ну, в смысле, не мы о нас, а те, кто рассказывает нам эти истории. Слишком, мне кажется, вы хорошо думаете о человечестве. Слишком вы наделяете высокими его техническими возможностями и достижениями. Хотя жизнь настолько многовариантна, что и небываемое бывает. Как сказал царь-реформатор Петр I. Поэтому остается просто путешествовать на этом шарике сквозь бесконечное вселенское пространство. Но делать это лучше с двумя пробужденными глазами. Смотрите в оба, просыпайтесь. И вот вам для этого и самых недр сегодняшних моторов. Это наша пилюля. На сегодня, ну на этот час точно. Весь список крупных сегодняшних землетрясений, Майк. Резвый, так вас называть нужно? Около 78 толчков в Турции. 7,7 магнитуда. Потом США, залив Кука, штат Аляска. 2 толчка, 3,2-3,7 магнитуда. Малатия. Потом снова Турция, Тайвань, Гёксуне, Кахраманмарш, Турция, Мах 3,8 землетрясения на западе Нью-Йорка, непонятно, штата или города, в 28 километрах от Исламабада, еще Пакистан, в Казахстане, в Румынии землетрясения, в Аргентине возле вулкана Ракар. И все это американцы, обратите внимание. Коты заложили по всей земле ядерные заряды и взрывают их. По движению, внимание, важное, съезд МКАД на Горьковку, лежит фура, стоит ГАИ, пожарные, МЧС тоже стоят, смотрят на нее, а она лежит при этом. Денис Дедов, Олег Мохов здесь, Дмитрий Чернов. Доброе утро, Ресориус. На Южном Урале минус 10. Тимур Джураев с нами. Вечно недовольный Алексей Морозов. Доброе утро. Майк, Алексей 762, просто Сергей. Доброе утро. Здравствуйте, Кремлевский курсант. Приветствую. Игорь Валерьевич, Макс, Никитец, Лосев, Крутов, Михаил Анатольевич. Руслан, ты еще раз. Да, и Алексей Измайлов, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Ай, Серж, доброе утро, приветствую. Заходите и вы, я читаю ваше сообщение именно здесь. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Абсолютно согласен. Нет, абсолютно не согласен, Руслан Т. Китайский шар здесь ни при чем. Он же за погодой следил, китайцы же прямо сказали. Вот вас китайцы обманывали хоть раз? Видите, не обманывали. Почему вы им не верите? Они прямо сказали. Это, говорят они... Тот шар, что про погоду рассказывает. А то, что он сам там менял направление и пролетел случайным образом, весь его маршрут строился через зоны расположения стратегических объектов, военных объектов США, базы там, ядерные хранилища и все остальное. Ну кто ж их эти воздушные потоки знает, как они там носятся. Вот, летал, как-то корректировался. Ветром дуло его там что-то. Заносило куда, не попадя. Но все время куда нужно заносило. И вообще он случайно попал туда. Почему вы не верите китайцам? Вы не верите американцам? Вы не верите китайцам? Вы не верите... Вы никому не верите. Вы жене не верите. Жене вы верите своей? Скажите. Честно признайтесь. 134-135.
Движение.
Ну ладно, ладно, верите, конечно. Так, про ураганы... Извините, про ураган. Игра Редалер. А, возможно. Да, ваш слушатель, наша слушательница. Доброе утро, здравствуйте. Еще минус 16 в ноябрьский снег. Вы знаете, я открыл свое погодное приложение и, честно говоря, немножко опешил, оторопел. Потому что, казалось бы, с какого... Минус 12 написано в Москве сейчас, а ощущается как минус 16. В то время, когда по прогнозам синоптиков должно было быть 8. Это что такое, хочется мне сказать, спросить, ответить. Это что такое, хочется мне ответить Вильфанду. Это тоже вам китайский шар, это самое, прогнозы испортил. Ладно, хорошо, сегодня будет минус 5 днем. Дело идет к похолоданию. И к потемнению. Ну, в том смысле, что дни увеличиваются, а солнца все равно нет. Вот день сегодня уже, знаете, какой сегодня день. Мы перевалили за 9 часов продолжительность дня. Еще совсем недавно, полтора месяца назад буквально, денечек был 7 часов, а сейчас 9 часов 2 минуты. 8.12 восход, в 17.14 закат. Да, но при этом всего лишь 6 дней в Москве было солнце в январе. Ну, куда это годится, хочется спросить. Но как нам жить, как состоянию организма быть, как состоянию не столько организма, сколько сознания, мозга, психики вот этой. Как здесь существовать нормально? Людям доверять как? Ну, вообще, жить... Просто жить с открытыми глазами. Каким образом, когда 6 дней в месяце у тебя только солнце? 6 дней солнце. Хотя, с другой стороны, декабрь еще депрессивнее, потому что в декабре там, помню я какой-то декабрь, когда 2 дня было солнце. Так, минус 5. Сергей Казаков присылает температуру. Ну, я не знаю, что у вас там в автомобиле написано. У меня в телефоне написано минус 12. В 90-х был в командировке на Свнос. Свнос. Святой нос. Там таких шаров из Норвегии залетало немерено. Интересно, сколько у нас святых носов вообще? Потому что такой же нос на Байкале есть. Рядом с Баргузином. Мыс Святой Нос такой. Это так, горный хребет. И он вот. Дальше, что у нас здесь? Святой Иуда, доброе утро. Саша Зом, приветствую. Мы же про движение должны были говорить. Вы же слышите? Вот эта истеричная штучка. Значит так, пересечением МКАД Горьковка лежит фура. Зачем? Не очень понятно. Это же нужно умудриться. Видно, что фура лежит на съезде, правильно? Это съезд с МКАД на Горьковку. Ну, то есть на шоссе энтузиастов. Вот, и на съезде. Это ж на какой, простите меня, скорости нужно сходить с МКАД и под каким углом, чтобы опрокинуть фуру? Это нужно идти в левыми рядами какими-нибудь, потом и спать, идти и спать, потом проснуться, потому что навигатор говорит, ну, если вы точно не хотите поворачивать, тогда продолжайте движение еще 18 километров прямо. Потому что вообще-то нам надо было поворачивать здесь. Поворачивать нам нужно было здесь, говорит навигатор. Будет таким образом водителя. А у него все просто. У него адаптивный круиз. Уезжание в полосе. Все вот это вот. И уснул. Уснул человек, расслабился долго за рулем. И в конце концов он услышал вот эти настойчивые предложения навигатора повернуть. Ну и повернул. И опрокинул фуру. Ну, я думаю, так, а как еще иначе? Ну, не порывом же ветра невероятного. Щелковское шоссе на въезде с пересечением улицей Чусовская, дорожно-транспортные происшествия. Вот где-то здесь, в этом районе. Еще на МКАД я больше не вижу ДТП. Еще в городе проблем я тоже пока не вижу. А если какие и возникают, то они возникают исключительно из-за другого фактора. Дорожно-ремонтно-строительного фактора.
Моторы.
6.34, вот тема зажила. Тема зажила, сама собой свою жизнь врела. Фуру опрокинуть легко, настаивает Владимир. Смещение груза, и фура лежит. Ладно, хорошо, тогда я перефразирую, чтобы было понятно, что это нелегко. А как вот груз сместить легко, по-вашему? Ну, сместить груз, если это он там, вот это все. Это же нужно приложить усилия. Вы же понимаете, да? Вы знаете, сколько весит фура? Ну, много. А если она с грузом? Очень много. Вот. И для того, чтобы... А мы знаем, что любое тело, находящееся в покое, стремится сохранять этот покой. Любое тело, находящееся в движении, стремится сохранять это движение. Так вот, чтобы нарушить покой или нарушить движение тела, нужно приложить усилие к этому. Причем равное по той энергии, которая сейчас есть у тела. Либо энергии покоя, ну, либо энергии движения, кинетической. Фура весит много. И чтобы изменить ее траекторию движения не просто так, чтобы она там сложилась. Потому что мне так казалось, что фура, основная проблема с фурой — это складывание. То есть она как ножницы. Складывается кабинка к прицепу. Сейчас здесь где-то у меня написано. Вот видосик даже есть какой-то. Сейчас я видосик включу. Вот здесь действие, ну что, мужчина рассказывает об этом. Вот, сложить это одно, но опрокинуть, это сколько энергии нужно приложить, изменить ее траекторию и завалить на бок потом. Ну, я думаю, что это не просто на ровной дороге, просто. Она будет складываться, эта фура. Но здесь у нас складывание-то есть или нет у нас складывания? Покажите мне, здесь написано «Примеры складывания фуры». И где она складывается? Нифига все, вот ненавижу такое видео, когда ты начинаешь... вот она. Только я начал говорить, что я ненавижу, и она стала складываться.
Ёлки-палки.
Простите меня, пожалуйста, автор этого видеоконтента. Вот, сейчас, наверное, какую-то ошибку. Во! То есть, когда кабина уходит, прицеп продолжает ехать прямо, а кабина уходит в сторону. И сложилась она. Видите? Вот это называется складывание. То есть, прицеп в исполнении законов физики продолжает свое движение. Потому что мы знаем, что тело, находящееся в движении, стремится его продолжать, это движение, если на него не действуют другие силы. Вот. И оно продолжает двигаться прицеп прямо, а кабина выворачивается. И все. Вот так сложить фуру можно. Но чтобы прокинуть, это еще раз, я думаю, что это надо постараться. Ну, реально, реально сильно нужно постараться. И вот там постарались. Кстати говоря, о стараниях. Еще несколько происшествий ночных. Во-первых, вот человек постарался не обратить внимание на изгиб дороги. Ну, что дорога уходит вправо. И причем довольно круто. Такой затяжной, но крутой затяжной поворот. Причем на 180 градусов. Это даже почти что разворот. То есть вокруг какого-то здания нужно объехать. Но по затяжной. Но резкой. И вот что. Вот что произошло. Секундочку. Столб. Кроссовер. На очень высокой скорости. То есть человек был уверен, что дорога идет дальше прямо. И шел свои положенные какие-нибудь, я не знаю сколько, 110, может быть, 120. А дорога, прикиньте, она не уходит прямо. А она такая, сволочь, раз и направо. И вот он, ой, господи, прямо в мачту, в какое-то освещение или что-то такое, в столб. На полном ходу, хрясь. И что это за, что за автомобиль такой, непонятно. Вот, и ушел. А, причем он, это вообще опора какая-то, эстакады. Это не столб, это какой-то что-то опора, он ударился о что-то такое. Это где произошло? На съезде с внутренней стороны северо-восточной Хорды на Щелковское шоссе в направлении области, в районе Вернисажной улицы, владение 11. Автомобиль столкнулся со столбом. Все относительно. Можно сказать, что и столб столкнулся с автомобилем. Ну, а что? Вот. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются. А какие здесь могут эти обстоятельства? Ну, обстоятельства. Вот еще одна история с обстоятельствами, которые необходимо выяснить. Внутренняя сторона 96-го километра, МКАД, грузовик, наехал настоящий автомобиль. На месте работают оперативные службы. И снова грузовик, и снова стоящие автомобили. Правда, в данном случае автомобили, как и предписывают всевозможные электронные табло, сместились в край, просто вот в крайнюю правую, и прижались к отбойничку на обочине. Прижались. Что за дискотека происходила в том автомобиле, который въехал в них, не очень понятно. Но там реально дискотека. Я серьезно вам говорю. Вы обратите внимание сейчас, это я все показываю в стриме, а где смотреть, смотреть можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Как присоединиться? Так и присоединиться. Написано «вступить». Но не так, как если бы вы шли-шли, а ну и вы раз и вступили. Нет. А вступить в смысле влиться в дружную огромную компанию, те, кто смотрит эту программу, а не только слушает. Вступить, синяя кнопочка, видите, вверху, вот, когда телеграм-канал открываете, нажимаете и присоединяйтесь к стриму. Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Так вы попадаете в телеграм-канал. Это латиницей нужно и в одно слово. В общем, вот стоят автомобили, видите, да, на обочине, фаром светит. Вот проехал один грузовик, объезжает их, и вот второй, и вот он едет и продолжает ехать, и продолжает ехать, и... Хрясь въезжает правой стороной кабины. Его, конечно, тут же отбрасывает. Он сносит все этому грузовичку стоящему. И вот здесь у меня вопрос. Почему у него в кабине мигает свет, и там... Вы посмотрите, как освещена кабина вся. Ну, внутри пространства. То есть все остальные едут вот за ним фуры. Они, видите, темные кабины у них внутри. Пространство внутри темное. А там прямо кислотный диджей, кислотный мюзик, и что-то, смотрите, видите, как она освещена? То есть там какая-то, вот, что-то там, что это, я не знаю. В общем, не очень понятно, но есть такое ощущение, что какая-то дискотека шла в кабине. Может быть, жизнь, может быть, свадьба, кто-то, дальнобойная свадьба, кто-то женился. И вот как раз в процесс, когда он на ней женился, случилось вот это вот. Могло такое быть? Наверное, могло. Не знаю. Но, в общем, нужно быть большим профессионалом, чтобы опрокинуть фуру, Рейнджер пишет. Вот я тоже об этом. Спасибо вам большое. Наконец я нашел того, кто понимает, что физика — это очень увлекательно, но порой и довольно непросто. Кажется, что процессы, которые, да плевать вообще, устроить, непросто. Нет, это вот спасибо вам. Так, дальше. Потрубать бы этим фурам органы движения, у Новобента настаивает. Я абсолютно согласен с вами. Ну, или хотя бы выяснить, а что там происходит? А что у вас происходит? Что там у вас происходит в этой вашей фуре? Из-за чего там светомузыка, свет, как-то застолье идет? И в этот момент она продолжает ехать, эта фура. Так этот, интересно описан был случай в кинофильме о премии Дарвина. Может быть, даже он так и называется, премия Дарвина. Сейчас я посмотрю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро. Доброе. Всем, кто слушает, кто сейчас будет. Вы знаете, Роман, скажу вам, как физик физику. Опрокинуть фуру мастерства не надо совершенно. Надо быть именно непрофессионалом.
Не-не, тут я вообще в том, что... Например, вот эти вот палеты... В том, что касается вот того, о чем вы говорите, это правда, потому что сказал же однажды великий, дайте мне точку опоры, и я вам мир опрокину, не то что фуру. Конечно, нужно просто тачку, ну, точку опоры найти правильную и правильно приложить силу к ней, естественно.
Высокий центр тяжести. Небольшое изменение направления, вектор изменяется, эти незаконченные...
Нет, относительно размеров, относительно линейных размеров фуры, центр тяжести у нее не очень высокий. Она, большой фургон, большой, но все же внизу лежит, на дне, и колеса очень тяжелые, и рама, подвеска, все это все внизу. Поэтому центр... Это я понял. Нет, я сейчас физику, спасибо большое. Не хотел уходить. Премия Дарвина, фильм. Точно, он так и называется, этот фильм. Премия Дарвина. Это по мотивам известных фактических фактов, документально задокументированных... Класс, как я придумал. Документально задокументированные фактические факты. Попробуйте выражаться, пожалуйста, понятно и правильно. Ладно? Сейчас придет Фомина и зарубит меня своим самурайским мечом. Так вот... На основе документально подтвержденных смертей чувак, страховой агент какой-то, проводит расследование этих самых смертей. Премия Дарвина, я напомню, это премия, которая вручается посмертно людям, покинувшим бренную землю самым оригинальным и невероятным способом. Почему называется премия Дарвина? Потому что, ну, как бы считается, что она избавляет человечество... От персонажей, которым размножаться не надо. Ну, то есть это такой полуестественный отбор через нелепые смерти. Дескать, хорошо, молодец, что прикончил себя, потому что нафиг нам нужны твои потомки, вот если ты такой умный. И один из случаев, разбираемых в этом кинофильме, это как раз вот эта история про автопилот, когда девушка... дом на колесах, фургоны, они едут с мужем, и они только либо в аренду взяли его, либо купили, я точно сейчас не помню. Ну, в общем, она за рулем была, а он едет что-то там в салоне, выпивает что-то, и вдруг она к нему с бокалом шампанского присоединяется. А перед этим они летели в самолете. И она удивилась, когда пилот проходил по самолету, она говорит, а кто же управляет самолетом? Он говорит, ну, не волнуйтесь, у нас автопилот, все нормально, все. Вот. И тут она в фургоне в этом к мужу приходит, говорит, и шампанское выпивает. Какой у нас замечательный фургон. Он спрашивает ее, а кто же за рулем? Она говорит, да не волнуйся, там автопилот. Ну, круиз-контроль, в смысле, имеется в виду. Там автопилот. Ну, естественно, это обычный круиз, и они уезжают, и в какой-то дом въезжают кому-то там. Все это. Вот. Это про премию Дарвина и про вот это все, эти все нелепости. Для людей, которые могут машину на отбойнике запарковать, опрокинуть фуру не проблема. Короче, давайте уже закончим с этой фурой. Я вам так скажу. Специально опрокинуть ее, ну, непросто. Но как мы знаем, что самые невероятные вещи происходят по глупости, из-за дурости какой-то. И случайно. Вот попросишь повторить человека, не сможет такое повторить. Вот не сможет. Специально. А если не специально, то очень даже может быть. Если утро минус 5, тогда зачем вставать? Я лучше посплю еще часок, мастер говорит. Телевизор посмотрю. Какой телевизор? Вы чего? Анафема! Анафема! Сейчас анафеме придадим. Скажите, телевизор. Не существует никаких телевизоров. Что там смотреть? Нечего делать там вам в телевизоре. Все здесь. А на Ярославке опять камазит, Сергей сообщает. Это про, про события с перекрытиями. Ну, знаете, и не зря камазит, нужно сказать. Я вам покажу сейчас эту Ярославку. Посмотрите, как она выглядит замечательно. Господи, да это же мечта москвича Ярославича, живущего на Ярославке. Потому что вся пробка теперь переместилась в область. До Челюскинского от МКАД доходит. Ну, не от МКАД, а от того места, где стоят КАМАЗы. Потому что КАМАЗы стоят чуть-чуть внутри МКАД уже. Зато посмотрите на эту Ярославку. Вы гляньте только на нее. Она вся зеленая внутри города. Вот на протяжении всего Анадырского проезда, который идет по противоположной стороне, там, где железная дорога. На протяжении всей Палехской улицы. Потом на протяжении Хибинского переулка. На протяжении улицы Вешних Вод и Проходчиков улицы. Вот на всем этом протяжении Ярославка зеленая. Все едет. И потом только перед СВХ чуть-чуть начинает собираться пробка. Ведь это же прекрасно. Ну, в конце-то концов. Ведь мы постоянно... наша жизнь — это вопрос компромисса и перемещения, перемещения мусора или, или ненужных людей, ненужных мыслей, ненужных вещей. Перемещение из точки А в точку Б. Вот оно здесь мешает сейчас, глаза мозолит. Ты это под кровать убираешь, правильно? Под кроватью пылесос не может проехать. Ты это в кладовку перевозишь. Потом это куда-нибудь еще. Потом все. Это перемещение. Все время идет перемещение какое-то. Здесь сложно обвинять сотрудников в том, что они искусственным образом помогают, я не знаю, кому, ЦУДД или жителям Ярославского шоссе в этом районе. Сложно их упрекнуть. Мы все время так делаем. Мы перемещаем проблемы и перемещаем то, что раздражает наше сознание, куда-нибудь за зону нашего внимания. А там пусть пока полежит. Пусть там пока полежит, потом разберемся с этим. Так что, если они переместили пробку в область, их в этом сложно обвинять. А вы же так не сделали бы, если бы вам нужно было решать вопросы по Ярославке в городе. Конечно, сделали бы. Варшавское шоссе только что у метро Южное. Там тоже нужно окропить. Такое место, где каждый день ДТП. ДТП прямо на перекрестке. Вот где поворачиваете к метро. Налево. Но не на дублере, а на центральной части Варшавки. И еще ДТПшечка только что появилась у нас на Борисовских прудах. Это Каширское шоссе по пути к улице Борисовские пруды. Буквально за 100 метров до нее. Вот сами Борисовские пруды проезжаете. И ДТП, не доезжая чуть-чуть до перекрестка, уже начинает собираться красно-желтая пробка по этому поводу. Так, быстро пройдем по тому, что нужно было сказать еще накануне, но не было сказано. И пойдем дальше уже смотреть на новости, на то, что происходило в течение минувшей ночи. Не могу к вам присоединиться. Вот не могу к вам присоединиться. Критики АвтоВАЗа. Зря вы так. Я, честно говоря, не поддержу ваш дружный и стройный хор ха-ха-ха-тальщиков. Ха-ха-ха-тальщиков. Есть такие люди, они ха-ха-ха-хочут над какими-то, как им кажется, забавными вещами. Я не буду присоединяться. Потому что очень легко обвинить АвтоВАЗ на основе той статьи, которая была написана. А потому что статья была так написана, что сразу хочется ха-ха-ха-тать. Автор телеграм-канала какого-то там, Сергей, фамилию не знаю, в интервью изданию газеты «Ру» сообщил, что для производства новых «Лада Веста» инженеры АвтоВАЗа могут использовать комплектующие, из которых собирает бюджетную гранта. Понимаете, для Веста, легендарного премиум автомобиля, легендарного, я не помню, Веста у нас премиум или лакшери сегмент уже, напомните мне, пожалуйста, это какой сегмент у нас? Потому что этот премиум теперь будут собирать из отстойных бюджетных комплектующих, из которых собирали гранты. И это повод для вот этого. На подобные меры руководство российского концерна пойдет в случае дефицита запчастей. Вот, значит, а что они будут использовать? Ну, может, действительно смешно? Давайте подумаем. Электроусилитель руля, подушки, ремни безопасности, блок управления двигателя. Какое количество комплектующих есть в наличии у специалистов, точно неизвестно. А в случае дефицита деталей для производства Веста используют взаимозаменяемые запчасти от Грант. Вот здесь протек автор этой утечки. Взаимозаменяемые. Он сказал ключевое слово. А вы присоединились, кстати говоря, к хору вот этих хохотальщиков? Весты будут из Гранта собирать. Господи, что это, Франкенштейн какой-то. Слово взаимозаменяемые имеет значение или не имеет значения для вас? Скажите, пожалуйста. А то, что, к примеру, присаживаясь в Ламборгини, такой есть эксклюзивный бренд эксклюзивных спортивных автомобилей, вы обнаруживаете крутилочки, кнопочки и всякую фигню из Гольфа. Volkswagen Golf. Да, ладно, Golf, забирай дальше. Volkswagen Polo, возьмем еще меньше. Усаживаясь, я настаиваю, в Ламборгини вы обнаруживаете элементы салона Polo Volkswagen. Это ничего не вызывает приступы хохота гомерического у вас? Нет? Это нормально. То есть никто не собирается написать статью, что компания Lamborghini будет собирать Урус, используя комплектующие Polo. Это, в принципе, ничего. Норм. Но здесь прямо нужно вытереть ноги. Я не позволю вам позорить этот наш, как он говорил, советский городок, где пиво варят под названием «Жигули». Не позволю вам. Ну, в самом деле. Ну, что это? Новость высосана из пальца. Нам поддержать автопром российский нужно. Нам нужно... Ну, если не финансово, вы же не собираетесь денег им перечислять, правильно? Это же государство должно сделать. Это кто-то, это дядя должен сделать, помочь им. А мы только должны сидеть и хохотать над ними, потешаться над ними. Я абсолютно уверен, ровно так же... Давайте так же. Ровно так же можно написать следующую новость. Бюджетные гранты... будут собирать из комплектующих Веста. Правильно? Но если детали взаимозаменяемыми, вот их взаимно и заменяют, взаимно заменяют эти детали. Я к тому, что мерзко это все. Мерзко. Противно и мерзко. Все. Я поддерживаю АвтоВАЗ и пойду в одиночный пикет сегодня поддерживать их. Продолжайте делать Весты из Грант. Буду, напишу плакат такой. Ничего страшного нет. Доброе утро. Да, слушаю.
Алло, доброе утро. Доброе. Ну, я думаю, что да. Взаимозаменяемые запчасти, это не значит оригинальные. Это запчасти похожие, подошедшие по размеру. Понимаешь? То есть она может быть, например, насос фирмы одной, бензонасос. Ага. А может быть насос фирмы другой. Ага, и может один быть. Лучше другого.
Ну, вы знаете, что для одних и тех же автомобилей, одного и того же конвейера, одни и те же детали могут, то есть, ну, с точки зрения самого процесса сборки автомобиля, могут поставлять разные компании. Так у Мерседеса, у БМВ, у всех. Ну, к примеру, там поставщики какого-нибудь стекла ветрового или еще чего-нибудь могут быть разные для производства. Официально разные могут быть. Официально.
В принципе, да, но я не думаю, что Гранта и Веста особо сильно отличаются прям по классу.
Конечно, нет, спасибо вам большое, не отличаются. Я про это и говорю, что в какой-то момент нужно уже перестать саркастировать и вот это вот желчью истекать. И в конце концов, ну, ограничить себя как-то в этом. Я тоже лишний раз не упущу возможности пнуть, если чего, там, господин Соколов или АвтоВАЗ или что-нибудь такое. Шпилку какую-нибудь вставить, пуговку какую-нибудь там оторвать у них, еще что-то такое сказать. А вот что, видите, на соплях пуговка-то держалась. Бывает так, подходят к человеку, говорят с ним и крутят пуговку на пиджаке. Там, ой, а что это у вас? Жена не следит за вами. Смотри, пуговицы на соплях у вас висят. Доброе утро, да, слушаю. Доброе Я утро. Тоже это могу с АвтоВАЗом.
На 100% с вами согласен. Хотел бы поддержать ваше мнение, то, что... Вы знаете, вот насчет вот этих вот, которые хихикают, да? А потом смотришь вот этот вот хихикающий, который, ну, там сейчас, либо сейчас дозвонится, либо хихикнул, приходит в этот же день, на следующий день, неважно, через неделю, в магазин, а у него изначально масло надо заливать 0W30, да, то есть фартовское, да? А оно сейчас хорошо стоит. И вот смотришь, как он своей пятой точкой крутит. А может, что-нибудь вот тут взаимозаменяемое есть? Ну, как бы вот, чтобы там... Вот.
Да и ладно, берет... масло! Мы за ним, если проследим, аккуратненько через замочную скважину будем следить, он выйдет из дома, когда выберется с дивана, и подходит к чему? Мы смотрим, а там ржавая... Это, Nexia стоит. Deo еще, Nexia. Такая ржавая вся. И это вот он садится в нее, и такой... чик-чик-чик, и поехал.
То же самое там. Колодки. Я тут выбирал, ну, покупал колодки, стоит. Весь тут вот на руке золотая печатка такая. Ну, товарищ вот известной национальности, вот все-таки, которые в золоте ходят. Вот, и стоит... Старый-старый Range Rover, ну, вот этот Range Rover Sport, ну, да, выглядит понтово, а на самом деле там же все. И вот он стоит, торгуется, какие колодки китайские купить, потому что те дорогие, но ему нужны взаимозаменяемые. То есть, как бы,
Взаимозаменяемые,
вот,
понимаю.
Господи, какие вот тоже вот... вот
я понимаю, честно вам признаюсь, хотите сейчас, как на духу, вот как если бы нас никто не слышал. Взял эту новость, чтобы потешиться над АвтоВАЗом тоже. Взял, ну, потому что она звучит потешно. Новую «Лада» будут собирать, вот тут только не хватает слова... старой, из деталей старой Гранты. Вот чтобы окончательно сформировать мнение у читателя еще до того, как он прочтет саму статью. То есть, ну, это искусство заголовка, естественно, молодцы, все. Вот я тоже взял, думаю, так, ах, сейчас потешусь. А потом подумал, слушайте, а что потешного-то? Что потешного в том, что предприятие пытается, старается как-то еще дышать? Ну, вот что потешного? В том, что вся действительность, мировая автомобильная общественность и бизнес-партнеры говорят ему, ложись и сдохни, 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 АвтоВАЗ, давай, подыхай, и спусти уже дух, в конце концов, помри, АвтоВАЗ. И вот все об этом говорит. А АвтоВАЗ такой, нет, сволочи, я еще вам поклею загривок. И такой... из Гранты начну собирать Весту. И все остальное. Ну, а в конце концов, они же не будут там двери ставить от Гранты на Весту. Не будут же. А потом скотчем малярным щели эти заклеивать и краской. Ну, не знаю, а может и будут. Ну, наверное, нет. То есть не будут этого делать. Нет, фары не будут ставить не в свои посадочные места от Гранты в Весту. Нет, не будут. То есть будут использовать то, что действительно комплектующие можно ставить и туда, и туда. Вот и в этот автомобиль, и в этот. Как это делают огромное количество компаний. Компания Volkswagen осеменяет и оплодотворяет все бренды, входящие в группу. Как правильно, оплодотворяет или осеменяет? Это не знаю. Нет, Фомина не знает. С тобой этого просто не случалось. Поэтому. Сейчас? Я не могу, у меня еще час рабочего времени.
Но я только пришла.
Во, все время нестыковки. Я к тому, что... что делает Volkswagen? Осеменяет или оплодотворяет своими комплектующими все автомобильные бренды, входящие в группу?
Осеменяет, конечно.
Осеменяет. Все, спасибо, я выключу твой микрофон, чтобы ты лишнего сейчас не... Осеменяет, и вы можете в любом бренде, будь то Seat, будь то Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, не побоюсь этого слова, найти вот эти сперматозоиды Volkswagen. Найти это семя. Ну, а если осеменяет, то находят сперматозоиды или семена?
Семена, конечно.
Семена, все. Найти эти семена Volkswagen в любом бренде. И ни один этот самый блогер российский не написался с девкой. А вот они забирают Bentley из Volkswagen.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 7 февраля на календаре. Подумать только. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины и не мужчины. И о вселенной, и вообще. Ноги Винни-Пуха здесь, а сам-то где? Да, доброе утро, ноги Винни-Пух. Межани Брянский, Александр, Вовка, Сергулис. Доброе утро, Николай Любер. Вот. Делать дешевую Гранту или дорогой вес? Вадим, доброе утро, здравствуйте. Лариса Ершова. Еще у нас здесь просто Денис Максел, и снова Денис, Андрей, Владимир К, Саша Зум, Владимир Рейнджер и так далее. Ну что, я приветствую вас, дорогие мои товарищи. Мы продолжаем и в этом часе сосредоточим свое внимание на актуальных новостях автомобильной промышленности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, доброе утро, слушатели. Я по поводу Гранта и Весты вот этой новости,
да,
если
да,
можно.
Да, да.
Я хотел как бы два внести, скажем так, предложения.
Давайте.
О том, что первое, это, наверное, делается не от хорошей жизни, ну, то, что они взаимозаменяемы, это первое предположение,
да,
скажем так. А второе предположение, что почему нет, и, по-моему, если так делают все передовые концерны этого мира, то, по-моему, хорошо, что АвтоВАЗ теперь начинает идти в ногу со временем, наконец-то мы этого дождались.
Естественно, вообще я хочу сказать, спасибо вам большое, я хочу сказать, что Моцарт, Бетховен и Вагнер творили, используя 7 нот всего лишь, одни и те же. Одни и те же. Что в «Реквиеме», что в «Полете Валькирии», что в этом самом, у Грига, в «Пещере горного короля». Использованы 7 нот. Одни и те же. Они взаимозаменяемы. И при этом, пожалуйста, используя определенный набор букв, Шекспир творил своего «Ромео и Джульетту». Ну, просто на секундочку. И Генриха VI. К примеру. Дальше. Используя всего лишь сочетание 7 цветов, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Сочетание. Да Винчи исполнил свою Монолизу взаимозаменяемыми цветами. Используя те же цвета и те же смеси, Ван Гог занимался подсолнухами. К примеру. Ну так, просто на всякий случай. Поэтому вопрос взаимозаменяемости и использования всего остального, это, знаете, попытка высосать из пальца хоть что-нибудь, что привлечет внимание читателя. Хотя я понимаю, почему это делается. На безрыбье, потому что не так уж много новостей сейчас о российском рынке автомобильном. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, разрешите по движению, потому что вот авария-то случилась, да, и движение наглухо встанет.
Где?
Смотрите, Ленинградское шоссе, направление в Москву, да.
Да.
Черная грязь, заправка, Роснефть.
Да.
Смотрите, Nissan X-Trail догнал «Газель» в заднюю часть, и получается крайнюю правую полосу, и обочинку они так перекрыли, и то есть весь поток — это левая полоса. Ну, от Ферсановки-то уже все стоит. Я думаю, что сейчас вообще там наглухо встанет. У кого есть возможность, объедьте через Сходню, и можете выезжать уже на Сходню здесь, и свободно дальше будет.
Понял. Хорошо. Спасибо, что привлекли внимание. Действительно, уже большая пробка. Сам вы, может, я так далеко не забрался бы. А как? Как уйти? У Зеленограда на М-11 можно. А можно через, вы говорите, через Сходню? Да, можно через Сходню, но только съезд на Сходню, тот, который ближайший, уже закрыт пробкой. В Елена в этом подсобном хозяйстве уже пробка туда добралась. Поэтому только если съезжать на Зеленоград, на Московский проспект, всем едущим из Питера, И Карелии, и дальше, и Новой Земли, и Кольского полуострова. Въезжая сюда, подъезжая к Москве, уезжайте на Зеленоград, на Московский проспект. Фу. По Московскому проспекту спокойненько проезжаете до Сосновой аллеи. По Сосновой аллее до Ферсановского шоссе сворачиваете на него. Не выезжайте на Ленинградку, там как раз хвост пробки. Дальше по Шоссейной улице на Московскую улицу. Потом здесь Сходня, придется чуть постоять в самом городе. И выскакивайте снова по Сходнинской улице на Ленинградское шоссе. Запомнили? Не запомнили? Ну, у вас же есть навигатор. В Сургуте -21, преимущественно солнечно, присылает Вальдемар из тайги и обводит. Ощущается, как -9. По ощущениям, холодно из-за ветра. Конечно, так вот из-за него-то, собственно говоря, все и происходит, Вальдемар. Это к вопросу, почему такие разные температуры указаны, фактическая и ощущенческая. Потому что по ощущениям это другое, и именно движение воздуха, срывающее молекулы с нашего лица, и создает вот это ощущение холода. Ощущение ветра создает ощущение холода. Это как в баньке. Начните дуть кому-нибудь. Вы на третьей, а он на второй сидит. Полочке. ну, у вас внизу. И вы вот так на загривок ему дуйте, на шею так. И сразу поймете реакцию человека. Ему очень горячо станет, при том, что он находится в этой температуре. Он сидит с вами в этой же баньке, в этой, да? Лето в саунах так делает. В банях много пара. В саунах. Ну, где сухой воздух. Вы сидите, температура 100 градусов, и вы нормально сидите в ней. Но как только если начать дуть на какую-то часть тела, то она сразу же начинает припекать здесь. В этом. Вот видите, как движение воздуха создает увеличение температуры. Потому что там очень жарко. А если холодно, обратная эта штука. Я так думаю. Так, хорошего дня. Верунчик, доброе утро вам тоже. Стараемся не нервничать. На дерзких водителей рядом не обращаем внимания. И так, презрительно не удостаиваем их даже взгляда. Правильно, Верунчик? При этом внутренне проклиная и посылая лучи ненависти. Я все правильно говорю? С другой стороны, оно не всегда нужно так. Не всегда нужно носить с собой, потому что потом эти какахи эмоционально начинают откладываться где-то там в почках, в печени. В печках, в почени. И в результате... Нафига нам нужны эти накопленные какахи? Поэтому можете презрительно не обращать на них внимания, но при этом вслух что-нибудь такое громкое декламировать про них. Ох, граждане, сейчас шмальнет, поберегись! 7.14 в Москве и самых недр моторов сегодняшних. Недавно только освободили проезжую часть на внутренней стороне Северо-Восточной Хорды, Щелковское шоссе, где внедорожник въехал в столб на полном ходу. Дорога просто закончилась, она вправо пошла. А вектор движения автомобиля и скорость не соответствовали повороту. Вот так физика ломает жизнь людям. То есть можно сказать, что физика это не только увлекательно и полезно, но еще и вредно и смертельно опасно, если пренебрегать ее законами. Ох, как бы не крузак это был. Так похоже на крузак 200-й. Вот это вот то, что влетело в стол. Ну да ладно. Недавно появилось сообщение. Это в 3.25 в телеграм-канале Департамент транспорта оперативно появилась информация и видео о ДТП. И недавно проезжую часть освободили. А чего ее освобождать-то было? Он вообще ушел с проезжей части, улетел. Но освободили. Доброе утро, Денис. Папа Лера здесь с нами. Леша Истомилина, плохой Александр Экстримыч. Папа Лера, еще раз Владимир Свет Олегович. Сергей. В Красногорске, говорит Сергей, имеется речушка Банька. Покрыта льдом. Вот такая у нас интересная банька в феврале. Да, что за китайцы начали собирать в Калининграде? Слушай, ну я не могу постоянно возвращаться к этому китайцу. Уже же говорили про него, про этого китайца и про Калининград. Хороший, все, что о нем сейчас могу сказать, хороший будет автомобиль, нормальный, 100% оригинальный. Пожарная команда Сакраменто. Уна-уна-уна-ун-момента. Помните, было? И что-то там было? Сакраменто тоже там было. Это в Калифорнии. Так вот, вся команда, как один, вся пожарная команда. И блинами, говорят, мы его тушили, и пирогами, и овсяными хлебами, грибами. Чем они только не тушили, говорят. А оно никак не может догореть. Ну вот и горит, и горит. Про что они говорили? Извините. Они говорили про автомобиль Тесла. Нам пришлось, говорят, приподнимать корпус электромобиля домкратами, поддомкрачивать его, чтобы получить доступ к воспламеняющейся батарее снизу. Воспламеняющейся. Воспламенившейся уж, наверное. На локализацию возгорания ушло в общей сложности 6000 галлонов воды и пены. Если пересчитать в литрах, это почти 23 тысячи литров. Или 23 тонны. Но, а литр и килограмм — это же не одно и то же. В общем, 23 тысячи литров. 23 тысячи литров! Чтобы потушить один автомобиль. Тогда как обычный автомобиль можно потушить, задействовав всего 2-4 тысячи литров. Но ведь Тесла не обычный автомобиль. С чего вы взяли, что на него, на тушение Тесла должно уходить столько же воды? Тушение электрокара с ликвидацией пожара в доме. Оба происшествия требуют вовлеченности сопоставимого числа пожарных, вызову минимум 3 автоцистерн и даже грузовика со спецоборудованием. Конечно, ни о каком спасении автомобиля речи не могло быть. Это зачем 23 тысячи литров использовали? Дали бы просто догореть ему самостоятельно, да и все. Владелец автомобиля заявил, что возгорание произошло внезапно во время езды по автостраде. Так, а сколько в ванне литров, интересно? От 190 до 220 литров в ванну помещается. Ну, возьмем среднее 200 литров. 10. 2 тысячи. 100. 20 тысяч. И еще 10. 110, правильно? Сто десять ванн. Ванн. Не ванн, а именно ванн. 110 ванн опрокинуть нужно на Теслу, чтобы потушить возгорание батареи. Ну, нет, Николай Любер. Не именно 1 литр воды есть 1 килограмм. Эталон у килограмма совершенно другой. Он не вода является эталоном килограмма, точно совершенно. Поэтому не литр равно килограмм. Потому что вода разная бывает. В воде есть примеси. Вода соленая бывает, вода, правильно? Бывает замерзшая. Ну и как-то, какая угодно. Хотя нет, какая разница, замерзшая, не замерзшая. В общем, литр воды не всегда равно килограмм. Эталон килограмма, он другой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, да, доброе утро, Роман.
Доброе.
ЦКК, о которых вы рассказывали, у меня знакомая, всем желает очень плохого для мужчин, которые не показывают поворотники и подрезают ее. Так неприятно стало.
Неприятно, что не показывают, или неприятно, что желает?
Неприятно, что желает.
А что она им желает, чтобы не стоял никогда?
Естественно.
Или стоял, но не тогда, когда надо? Непонятно, что страшнее, да? Да, абсолютно. То есть, чтобы вообще никогда, или тогда, когда не надо. А тогда, когда надо, чтобы не это самое. Ну нет, это она зря. Ведь однажды же, земля же круг, однажды же это по ней же и ударит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Всего вот Москва.
Да, всем.
Всем хорошей дороги.
Спасибо.
А и я вам. На самом деле по поводу автоваза рад. Я вам честно скажу, у меня была новая пятнашка. Продал ее 75 тысяч километров, у нее пробег был. Повел бензонасос, но сам виноват, да, на лампочке покатался. И одна ролюшечка у меня навернулась. Остальное все только техническое обслуживание. И плохого я лично ничего про эту машину сказать не могу. Поэтому делают ребята и делают, ну, в рамках того, что могут, в принципе. И то, что получается, много раз ездил на такси и на X-Ray возили, как бы, ну, нормальная машина.
Да, конечно, нормально. Да, естественно. Ну, в смысле, ну, как, ну... В определенной шкале и в определенной системе ценностей, конечно, нормальная, абсолютно железобетонная. Это, ну, опять же, вопрос относительности. То есть, если вы находитесь в рамках одной системы инерциальной, ну, то есть, в рамках, ну, в данном случае, финансовой системы, ну, она же, вот, предположить ее по физической аналогии, инерциальная система, то есть, замкнутая какая-то, она ограничена, к примеру, там, определенной суммой. Вы прекрасно понимаете, что, ну, да и ничего, автоваз, ничего. Если расширять эту систему, делать ее все более и более глобальной, там, можно подумать, что за те же деньги там, кто-то уже научился делать чуть получше. Но тут еще вопрос мотивации и все остальное. Большой кроссовер Cherry Tiggo 9. А, он уж 9-й. А Cherry Tiggo 1 вы видели когда-нибудь? Cherry Tiggo 1. А Cherry Tiggo 2? 2 Cherry Tiggo. А Cherry Tiggo 3? Вы видали? Но, видите, а Cherry Tiggo 9 уже есть. Вот. И о нем есть новость. Компания опубликовала снимки зимних испытаний грядущей модели. Это модель грядущего. Как Танос грядет. Бегите, глупцы, Танос грядет. Грядет Cherry Tiggo 9. Дебютирует весной. И к началу лета выйдет на китайский рынок. Известно, что в гамме двигателей турбочетверки двухлитровой разной степени форсировки. А позднее ожидается появление заряжаемого от сети гибрида с комбинированным запасом хода в 1100 километров. Плагин гибрид мы называем, или PHEV эти автомобили. Кстати говоря, можно мне спросить у вас вопрос? Позвольте мне спросить вопрос. Вопрос предельно следующий. Сколько лошадиных сил вам нужно для счастья, Шура? Нет, Шура, вы не понимаете. Вообще для полного счастья не 5641, нет, а вообще. Сколько вам нужно лошадиных сил? Это серьезный вопрос. Потому что я ходил с ним сутки с этим вопросом. Почему я ходил с ним сутки? Потому что очередной автомобиль наших азиатских партнеров в пресс-парке моторов и в тест-парке моторов. А перед этим я в очередной раз заглядывал под капот еще одного китайца. И все время ты видишь там определенный объем. И этот объем так надежно закрывают крышечкой специальной пластиковой защиты. Кстати, это вообще, вы никогда в жизни ни у одного автомобиля не видели, чтобы двигатель был так закрыт щитом, вот пластиковым щитом, сверху. То есть настолько он закрыт, что единственные два отверстия — это доливка, по-моему, тормозной жидкости и доливка омывающей жидкости, горловинки торчащие. Все остальное закрыто пластиковым щитом, ничего нет. Там, это, кстати говоря, очень удобная тема для пикников. Если вы забыли с собой столик там или еще что-то, можно реально открыть капот и здесь пикник. Ну, накрыть завтрак себе, обед, а может быть даже ужин. И вот я думаю, что скрывают? Защищают то, что там внутри? Или нас, наоборот, защищают от того, что там внутри, чтобы мы, посмотрев, не расстроились, как оно выглядит? А почему мы можем расстроиться? Потому что там... объемчик, как-то вот это все. И я подумал, А что нам этот объемчик? Ведь в конечном итоге нам же нужны, пожалуй, что силы и ньютон-метры, правильно? С одной стороны. А с другой стороны, а что смотреть туда? Ну, вот туда постоянно заглядывать. Зачем? Джобс однажды сказал, что вам, когда стали жаловаться, что вы такие винтики используете для скрепления панелей ваших компьютеров, и так их скрываете, эти винтики, что очень сложно разобрать ваш компьютер. А он ответил, а зачем вам его разбирать? Вы, что ли, его собирали? У вас квалификация есть собрать такую штуку? Так вот, если квалификации собрать такую фигулину нет, так и нечего разбирать ее. Пусть это делают специалисты. Может быть, китайцы пошли по этому же пути? Вы же не собирали этот мотор. И ничего не делали. Ну, а что вам туда заглядывать и все остальное? Ну, и не надо. Она реально на таких болтах стоит, закручена. То есть просто так ее не снимешь. Вот, я к чему? Я к тому, что это был анонс. А теперь к самому вопросу. Сколько лошадиных сил вам нужно для полного счастья, но с учетом стоимости, давайте так, с учетом стоимости топлива, транспортного налога, что там еще, утилизационных сборов, чего еще, времени, которое вы тратите на заправки. Ну, вообще, то есть это не некая такая метафорическая величина вообще в вакууме существующая. Потому что так-то, конечно, любой скажет, ну, мне 800 нормально. Нет, вы перенесите это в реальность. Положите эти силы на автомобиль, который у вас будет, на стоимость топлива и так далее. И вот уже с этими параметрами напишите, сколько лошадиных сил вам нужно, ну ладно, не для полного счастья, для повседневного хорошего настроения. Ну вот просто оптимально. Это вот и называется оптимальная величина. У вас сразу пошли цифры другие, потому что до этого 315, 380, 500, еще что-то. А вот если с учетом всех составляющих нашей повседневности, 150, 200, 180, вот это уже другой разговор, это уже ближе к делу. Указывать, правда, чем больше этих сил будет здесь, тем лучше мы будем понимать друг друга и предмет разговора, потому что предметом разговора на какое-то время станут, опять же, у нас и силы, и двигатели. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, меня Доброе. Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я хотел сказать, вот про лошадиные силы наблюдение провел. Я езжу на Мерседесе Е, 330 лошадей, он 400-й. Турбированный. Вот. Там можно вывести на панель вот показания лошадиных сил, крутящего момента. Вот. И я так пронаблюдал, вот и по трассе не езжу, вообще по городу езжу. Вот при моем темпе езды, вот обычном, 7, в пределах 70, вот, если, ну, едешь со всем потоком, в пределах 70 лошадей используется. Если чуть шустрее начинаешь, чем другие ездить, где-то, ну, 100. За 100 у меня редко когда выходило. 230 стоят, в общем, в своем загоне.
Но...
из 330.
Понял, хорошо, спасибо. Но здесь тоже нужно понимать, что сколько эти используемые 80 сил, сколько это от общего номинала двигателя. То есть если это и все его силы, если это и все его силы, то вы понимаете, что для той же динамики при двигателе, у которого всего 100 сил, вы нагружать мотор должны совершенно... Ладно, давайте, ребят, продолжим сейчас, через пару минут буквально.
Моторы.
7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую. Ага, ну наконец-то, я это самое, наконец-то поняли те, кто... Это сказал, что бороться нужно по-настоящему эффективными методами, а не вот этим вот всем. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе заседания коллегии Миндортранса Республики Татарстан заявил, что в стране необходимо сократить количество машиномест при строительстве новостроек. Почему? По мнению чиновника, существующий норматив, когда на одну квартиру приходится одно парковочное место. Это где такой норматив? Можно я... Извините. Можно... Простите, пожалуйста, Марат Хуснуллин. А где норматив-то такой? Это... Вы слышали такой? Граждане, скажите, пожалуйста, вы слышали про норматив? На одну квартиру одно парковочное место гарантированное. Это... Можно мне жить в таком доме? Можно или нет мне жить в таком доме, пожалуйста? Так вот, существующий норматив. Но, с другой стороны, норматив, это же не обязательно, что он должен выдерживаться, этот норматив. Это же ведь как со слоном, который может съесть столько-то килограммов орехов, столько-то килограммов фруктов, столько-то килограммов зелени в сутки. Может-то он может, но так кто же ему даст? Так и здесь, может быть, норматив есть, но так кто же его выдерживает, этот норматив? Я не знаю. Но, тем не менее, этот норматив, когда на одну квартиру приходится одно парковочное место, приводит к излишней автомобилизации населения, тем самым перегружая дороги. Ну? Но вы понимаете, о чем речь идет вообще? То есть причинно-следственная связь выглядит именно таким образом. Строится много парковочных мест, поэтому приобретается много автомобилей. Ну, то есть, потому что деревья так сильно раскачиваются, отсюда и ураганные ветра у нас, граждане. Надо поменьше деревьев иметь. А можно я предложу свои варианты причинно-следственных связей? В мире так много делается автомобилей, что их так много покупают, и они поэтому... Мы не успеваем дороги для них строить. Раз вариант. Давайте меньше... Делать меньше автомобилей. Потом. Нужно меньше рожать детишков. Потому что кто такие сегодняшние автомобилисты? Это вчерашние детишки. А если детишков меньше, так и сегодняшних автомобилистов меньше будет. Правильно я говорю или нет? Второй вариант причинно-следственной связи. Потом. Строится слишком много домов, в которых живет слишком много людей, которым нужно строить слишком много парковочных мест, которые из-за этого покупают слишком много автомобилей. Давайте строить меньше домов. Еще вариант. У нас, в принципе, слишком много дорог. Поэтому люди, видя, насколько у нас все хорошо с дорогами, покупают автомобили, чтобы по этим дорогам ездить. Давайте закроем все дороги, оставим только одну. И тогда только те, кому нужна эта дорога, будут пользоваться автомобилями, а все остальные автомобилями пользоваться не будут. Вариант. Или у нас слишком доступные автомобили, поэтому... Давайте-ка мы будем продавать автомобили по 1 000 000 000 рублей за штуку. 1 000 000 000 рублей за штуку. И таким образом мы точно увидим, кому нужны автомобили, а кому нет. Кому эти автомобили не нужны, так те не будут ими пользоваться. Покупать их не будут, и дороги наши будут свободными. У нас слишком мало бетонных блоков на дорогах. Если мы... Поперек проезжей части, вот так вот, перпендикулярно движению, будем ставить блоки, бетонная стена, ну такая просто секция, бетонная стена такая, то по этой дороге не смогут ездить автомобили. И дорога будет свободная, никаких пробок там не будет. У нас слишком мало бетонных блоков на дорогах. Государство напечатало колоссальное количество бланков водительских удостоверений. И поэтому огромное количество людей имеет возможность получать водительские удостоверения, потому что бланков слишком много. Давайте уменьшим производство водительских удостоверений. Таким образом, уменьшим производство водителей. И на дорогах станет свободней. Ну что, продолжать? Я могу так еще долго делать. До конца программы. Дальше, ну, в смысле, ну, мне только дай. Причинно-следственная связь всегда найдется. Потому что ведь если есть целеполагание, а это целеполагание какое у господина Хуснуллина? Излишняя автомобилизация населения. Надо снизить автомобилизацию населения. То, что у нас автомобилизация снизилась на 2/3 за последний год, это не имеет значения. Не имеет. Просто рынка нет, тачек нет, все поуходили. АвтоВАЗ непонятно, что делает, из гранта Веста лепит. Но автомобилизация излишняя у нас. А какая автомобилизация оптимальная? Вот просто, когда я слышу, когда чиновник какой-нибудь или кто-нибудь говорит о чем-то излишнем, я тут же хочу спросить, а норма какая? Но вот если это излишняя автомобилизация, какая норма в таком случае? Ну, какая? Эта норма должна быть какой? Это, ну, сколько? 3 автомобиля на 1000 населения. Один автомобиль на 100 тысяч населения. Примерно как где? Можно, господин Хуснуллин? Я готов вас включиться и поддержать. Ну, серьезно, поддержать. Ну, просто мне хочется понять критерии излишней автомобилизации. Они каковы, эти критерии? Вот Китай излишне автомобилизирован. А если, к примеру, провести причинно-следственную связь между экономической успешностью государства и автомобилизацией, причем автомобилизацию сделать причиной? Давайте так поиграем в такую игру. Значит, излишняя автомобилизация Китая налицо, она излишняя. Но каким экономическим результатом это привело? Экономика Китая первая, ну, по разным параметрам, или первая, или вторая в мире. Так может, излишняя автомобилизация напротив приводит к экономическому успеху? Непонятно. Американская автомобилизация излишняя? Общественный транспорт как таковой в Соединенных Штатах Америки отсутствует. Ну, в широком смысле этого слова. Общественный транспорт есть в городах крупных, да, есть. Причем, ну, в таких, в центральных частях, где сити, там, даунтауны всевозможные. Ну, вот, видишь, такой городочек, как деревенька, но внутри обязательно торчит пара небоскребов. Вот там между этими небоскребами ездит какой-нибудь рейсовый автобус один или еще что-то. Некоторые города, большие, такие как Нью-Йорк или Чикаго, могут позволить себе даже метро иметь несколько веток. Но как такового общественного транспорта в Штатах нет. Поэтому, если у тебя нет автомобиля, это все равно, что у тебя нет ножек. Ты не можешь себе ничего позволить. Соответственно, это излишняя автомобилизация, когда в каждой семье должен быть минимум один автомобиль. Минимум. А вообще-то у каждого члена семьи должен быть автомобиль. Ну, взрослого. Это излишняя автомобилизация? Или как это понимать? Вот это я не очень понимаю. Простите, пожалуйста. Я просто здесь, ну, вероятно, действительно не хватает опыта. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Полнейший респект. Вот вы и потянули катушечку за ниточку. Хотел про силы.
Да, давайте вернемся к силам. Извините, я просто увидел эту новость и прям...
Полнейший респект, Роман, полнейший. Вы знаете, вот если эта тенденция наладится, вот, кстати, вот конкретно этот автомобиль и вот эти силы в данный момент, в данный вот рынок, если бы мне кто-то случайно откинул бы 2,5 миллиона, меня бы удовлетворило. Это китайские Volkswagen, Bora. Угу. 1,4, 150, угу. 2,600, это 1,4 ДСГ, 150 сил, и 2,500. Причем это не от, а это вниз еще можно опускаться. Угу. Выглядит практически так же по кузову, как новая Jetta машина. У нас вот сейчас это официально начали продавать. Может быть, это будет расширяться?
Нет, конечно, может. И только что, опять же, появилась новость. Ну, не только что, накануне. Сейчас я отлистаю, я так проскочил ее быстренько. Но раз уж мы о двигателях и о том, что возвращаются какие-то привычные немецкие названия, что-то такое. В России появились дешевые двигатели для Kia Rio и Volkswagen Polo. Окей? Дешевые двигатели. Это как если бы в России появились дешевые человеческие сердца. Ты думаешь, елки, да что за новость так? А почему здесь двигатели? Появление на российском рынке новых китайских двигателей, которые подойдут для популярных бюджетных иномарок. Теперь шутка про то, что Весты будут собирать из комплектующих Гранта, не такая уж и шутка. Понимаете? Агрегаты, выпускаемые компанией BYD, отличаются от заводских моторов лишь надписями на клапанной крышке. К примеру, покупателям доступен 1,6-литровый 16-клапанный атмосферник, который является полным аналогом японского мотора. Такой ДВС стоимостью от 100 до 120 тысяч рублей подойдет для Mitsubishi Lancer, к примеру. Воспользоваться моторами смогут не только лишь все, но владельцы Hyundai Solaris и Kia Rio, которым за 90 тысяч рублей доступны китайские аналоги 1,6-литрового G4FC. Ну, кто знает, тот поймет. Чуть дороже обойдется альтернативный мотор для Volkswagen Polo. Причем все агрегаты уже находятся на складах в Москве, поэтому покупателям не придется ожидать поставки или оплачивать дорогостоящую доставку. Двигатели привезли. Вот видите, пока АвтоВАЗ пытается найти краску для своих автомобилей. Ну, там с краской проблемы, все такое. Нам привезли двигатели. И еще плохо, что ли, скажете вы? Нет, неплохо. Тогда Я посмотрю, что вы сказали по оптимальному количеству лошадиных сил для двигателя. Ведь вы помните, я спрашивал, сколько вам нужно лошадиных сил, чтобы был у вашего двигателя? С учетом, не вообще в целом для счастья, а с учетом всех повседневных переменных. Стоимость топлива, расход топлива, как следствие, транспортный налог, ну и так далее. И вот что вы пишете. 2,5-3 литра, 210-249 лошадиных сил от Дмитрия. 240 сил. Очень-очень точное число, кстати говоря, для гипотетического предположения. 100 лошадиных достаточно, чтобы проехать из точки А в точку Б. Сергей Чеховский, сталкер. Нет, ну себя тоже забывать не стоит. Для того, чтобы из точки А в точку Б проехать, может, и одной лошадиной достаточно. 150. All Tiger у Базина 170. Еще 145. И потрясающие 174. Александр, это вы про какой-то свой автомобиль говорите, правильно? 174 это что? Это какой-нибудь француз у вас или что это? 209, еще одна красивая цифра от Олега. 209. А если 210, перебор. А 208, недобор тогда, правильно? 180, Алекс Голд, 2 литра, дизель BMW. Плохой Александр. Не, BMW само по себе это уже не тренд. А во-вторых, дизель. Вы видели стоимость дизеля? Зачем дизельные моторы сейчас покупать? Я понимаю, все про крутящий момент и все понятно. Но, извините, я заправляющийся, заливающий 92-й по 47 там, или 48, не понимаю вас с вашим дизелем почти по 60. Так, мне моих 200 хватает, правда, тоже дизель. Это... Глокая Кузра, извините. 150, 200, 180, 200, 150, 199, 149, 249, 110, 249. Это я читаю уже, можно я так просто списком прочту? Таким образом, мы видим, что количество лошадиных сил, необходимых человеку, человек, это звучит гордо и непритязательно, потому что как только мы вводим параметры повседневности и трат повседневных, тут же моментально вот эти ваши 600, 800, 380 превращаются в обычные человеческие от 100 до 250. 250 редко, 200 чуть чаще. В основном в промежутке от 150 до 200 лежит повседневная необходимость в лошадиных силах. Повседневная необходимость в лошадиных силах. Тогда вопрос. Почему и что конкретно смущает в автомобилях, которые сейчас постепенно заполоняют наш рынок, потому что пришли новые данные по статистике продаж автомобилей, китайцы и «Лада» впереди. Непонятно, как «Лада» становится впереди, если она постоянно не может... Компания постоянно не может производить автомобили, то краски нет, то еще что-то нет, то блоков каких-то нет. Но при этом удается продавать автомобилей примерно столько же, сколько китайцы продают. Я к чему? Я к тому, что вот я постоянно слышу, а, они дохлые там, а, что-то они там, это, моторы недостаточные. А зачем вам больше, можно мне спросить? Если основной запрос по лошадиным силам, основной запрос, лежит в промежутке от 150 до 200 лошадиных сил. И именно в этом промежутке находятся практически, ну, практически все моторы современных автомобилей, которые можно официально приобрести сейчас на нашем рынке. Официально. Я настаиваю, что это имеет значение официально приобрести, потому что вообще приобрести-то можно все, что угодно. Но вот в том, что касается официального приобретения, вы понимаете, о чем я говорю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Граната, Алексей. Нам сказал, у нас была такая услуга, трезвый водитель. Я вез пассажир, ну, то есть ехал за рулем его машины, инфинити. Он говорит, у меня 329 лошадей, ты, говорит, топи, не бойся. Так у него расход был под 40. Если я с места трогался, представляете?
Ну, естественно. Нет, ну, тут сейчас начнутся эти самые история про ресурс, потому что маленькие моторчики там, если что, а сейчас это все, как правило, турбированное должно быть, ну и так далее. Это я все прекрасно понимаю. Ну и, естественно, конечно, хотелось бы, чтобы двигатель работал всегда там не на 80-90% своего ресурса, да, напрягался, а на 50 хотя бы. Это, безусловно, благотворно скажется на его трудоспособности, на продолжительности его жизни. Но мы также должны принимать очевидный факт. А именно, очевидный факт говорит следующее. пора забывать о больших объемных атмосферниках, потому что законодательство экологическое во всех уже практически странах настолько суровое, что, выпуская старые атмосферные большие двигатели, невозможно ему соответствовать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Геннадий. Ну, вообще, любое техническое устройство, в принципе, оптимально работает с коэффициентом нагрузки 0,6 где-то.
Вот 0,6 это примерно как 60% мощности,
да,
номинала.
Именно так. Вот. Дальше начинается там уже у любой, у электроники, там, у механики, если повышаешь там 0,8 уже ускоренное старение и прочее, да. И в принципе, вот по городу, да, вот 150 лошадей, в принципе, абсолютно достаточно. Хорошо хватает, так да. Вот просто, да. И немножко похуснули, ну, да. Вот мне очень интересно, как вот его вот это меньше автомобилей будет, всех нас загнать в общественный транспорт, который просто не выдержит, например, по Москве, если все мы туда сядем одновременно. Вот. А в то же время у нас президент заявляет, надо сделать автомобили доступнее.
Да. Вот я тоже этого не понимаю.
Правая рука с левой как-то у нас
мы...
там вообще.
Это, а вы думаете, это рука? Я думаю, может, это какое-то другое место. Ну, в смысле, мы изо всех сил, вот это правда, это еще один аргумент, который я не упомянул, изо всех сил мы стараемся. Разряд, разряд, еще разряд, укол в сердце прямой, давайте, адреналин. Он не дышит, наш автопром не дышит. Еще разряд, реанимация, давай, рот в рот, дыхание. Мы стараемся его оживить. Он, нитевидный пульс, мы теряем его. Но еще один укол прямой, все, адреналин, давай. И здесь выходит как человек, говорит, вы знаете, что-то у нас автомобилей много слишком. Излишняя автомобилизация, мне вот это нравится. Излишняя автомобилизация. Я тут подумал. И моим внутренним ощущениям меры не соответствует нашей автомобилизации. Она чрезмерная. И это выглядит действительно странно. На фоне того, что президент посещает автомобильные эти площадки, новые какие-то там, смотрит, вот электрокар сделали, там, вот это сделали, да, АвтоВАЗу давайте помогать. Аж целое правительство Москвы обзаводится аж целым, возвращает себе в родную гавань, возвращает «Москвич», целое предприятие. И здесь оказывается автомобилизация излишняя. То есть как бы всем, кто проявляет хоть какое-то участие в спасении автобизнеса, авторынка, автопроизводства и вот этого всего, это такая оплеуха, дескать. А что вы? Я не понимаю, вы что, льете воду на излишнюю автомобилизацию? Ну, а зачем вы это делаете? Ну, в смысле? Да, атомоход «Ленин» 75 тысяч лошадиных сил. А смысл? Да. Данила спрашивает. Ну, в широком смысле слова, с учетом того, что через миллиард лет жизнь на Земле будет невозможна из-за выгорания, психологического внутреннего выгорания нашего Солнца, вот, в этом аспекте, конечно, смысла нет. Иначе что дергаться, если все равно всему кранты? Но в смысле колки льда арктического, в этих лошадиных силах, тысячах смысл есть, конечно. Чтобы колоть лед, а чтобы его колоть, ледокол должен быть дико тяжелым. А чтобы его перемещать, нужно дико много мощности. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Вот, подключаясь к вашему обсуждению по поводу, почему автомобили, не автомобили. Ведь, по сути дела, мы же говорим о причине того, что машин как бы нету хороших. Но мы не говорим о системе, которая создает эти машины. Это жизнеобеспечение рабочих заводов, да?
Да.
Общежития, которые были в Советском Союзе налажены. Доступность
да.
транспорта, чтобы не ходить по полтора часа от метро до завода. Как
конечно.
Говорят,
ну да? и плюс вообще просто соответствие жизни определенных слоев населения с уровню заданному современному уровню.
Да, да, да.
Ну,
да.
То есть это, спасибо вам большое, это как если бы я сейчас, вот смотрите, попробуйте найти слабое место в моей причинно-следственной связи. Колоссальное количество подростковой преступности, потому что у нас слишком доступное электричество. И, как следствие, интернет. Зачем у нас такое доступное электричество? Вот сократим мы количество электричества, выделяемое на квартиру, а интернет вообще отключим. И посмотрим тогда, как они будут заряжать свои гаджеты, планшеты и все остальное. И учиться там злу. Учиться там злу и мерзости всякой. Давайте запретим электричество. Между прочим, вы думаете, я шучу? Но если вспомнить лет 10 назад или когда, когда взломали свитер Дмитрия Анатольевича, была такая тема, и утром там пошли посты. Посты какие-то странные. Я один даже заскриншотил себе. Это был первый пост после взлома. И, собственно говоря, он-то этот пост и намекнул на то, что не все хорошо. Там было написано следующее. И все же мы... Нет, там было как... Похоже, нам все же придется... Нет, там было... Как же там было? В общем, либо мы приняли решение, либо все же мы запретим электричество, точка, и потом так надежней, точка. Или нам все же придется запретить электричество. Помнишь, еще на Октябрьском поле мы сидели, и подъем был, и Сергей прям в подъеме читал эти твиты, когда Медведева взломали.
Да.
Один из первых был как раз про то, что нам придется запретить электричество, или мы решили запретить электричество так надежней.
Угу.
В смысле, а что неправильно-то сказано было?
Все так и есть, конечно.
Мерзость. Да, порнография, вот... преступность, как собрать ядерную бомбу в домашних условиях, аниме и все прочее, и тут же исчезает моментально из нашей жизни. Подростки наши становятся толстовскими этими, юношами.
Да.
Высокой морали, и все это. Женщины...
При Толстом-то не было проституции.
Потому что интернета не было.
Конечно.
Но не было интернета, не было преступности.
И секса не было.
Поэтому я думаю, что нам все-таки придется запретить электричество.
Начнем с него.
Нет, начнем с автомобилей. Сначала мы запретим автомобили. Хуснулин уже этим занимается. Он сказал, слишком у нас развита автомобилизация, поэтому давайте меньше парковок делать, и меньше тачек будет. Вот. А если выпускать меньше зонтиков, то будет меньше дождя, я хочу сказать. А еще, если бы времени было больше, мы бы еще с вами посидели. А так времени меньше. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.